Вы слушаете «Серебряный дождь», «Орел».
Для слушателей старше 16 лет.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
В точке над «и» все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
Добрый вечер, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Сегодня понедельник. И вы слушаете программу «Точки над «и»» в студии Александр Горбачев и Летинский Лев. Ничего не изменилось. Мы по-прежнему выходим в 17.00. Ну, с копеечками.
Несмотря на конец света, что ли?
И на Новый год.
А, несмотря на, я бы сказал, основное природное явление, это был все-таки парад планет полный. И мы почувствовали на себя эту...
Полный парад
энергетику. Энергию почувствовали. Особенно Меркурий, мне кажется, очень сильно. В доме. Меркурий в доме. Как сказал Волан.
Чирик, я в домике.
Да, да. А Аннушка уже разлила масло. В новом... состояние живется, мне кажется, как-то получше. Я поэтому хотел поговорить, а знаете о чем? О детях. И вот там была история, связанная с тем, что там законопроекты различные принимались, и по этому поводу там просвещенная общественность судачила и спорила и выражала свое негодование и так далее. Ну, я как бы не хотел там о политике и о технологиях там говорить, о тех, которые уже поговорили, там можно посмотреть, различные политологи про это дело говорят, причем я бы посоветовал смотреть не о том, какие, скажем так, содержательную часть вопроса там затронули об этом законе, а вот о невозможности усыновления или вывоза детей там за границу, или там о сложностях там с усыновлением в России. Я о другом рекомендовал вам посмотреть, зачем, как бы, вот люди считают, зачем такой нормативный акт вообще, зачем эта тема возникла. И вот эти точки зрения, они более интересные, на мой взгляд. Вот. А я сейчас не хотел про политику, я хотел сейчас поговорить про конкретику. Вот конкретика какая? Мы понимаем, что существует некая статистика детской смертности, детских заболеваний, я не знаю, каких-то детских сложных вещей. По этому поводу периодически в обществе качают эту тему. Там появляются различные Павлы Астаховы, различные всякие какие-то нравоучения, там различные какие-то замечания. Но обществу тема эта близка. И я бы хотел поговорить о другом. А как, допустим, можно было организовать эту историю всю, связанную с нормальным существованием детей в рамках нашего государства? И как это, по идее, должно быть, чтобы всем было комфортно и во всех смыслах, и детям в бытовом, и в морально каком-то этическом, и взрослым жить рядом с детьми, которые там не могут себе найти семью, или так получилось, что они там, допустим, тяжело больны, и так далее. И почему до сих пор как бы нет, в принципе, решений, или хотя бы эти решения не обсуждаются? Вот я хотел бы по этому поводу поговорить.
Вот мне прям первый вопрос. Я понимаю, что как бы вот эта волна возмущений, да, она вызвана непосредственно самими какими-то законопроектами и так далее, да, там, ну, публичными движениями, да, официальных каких-то органов. Ну, какая-то конвульсия со стороны официальных органов. Вот почему? А что, раньше не надо было заниматься детьми? Раньше не надо было обратить на это внимание? Точно так же и я у общественности хочу спросить. А что, раньше не было повода для возмущения? Или поводом для возмущения должен стать какой-то очередной непонятный или невнятный посыл от уважаемых людей там в количестве 250 или там сколько там их человек. А куда раньше-то смотрели? Чего раньше-то не выходили, не собирали подписи какие-то и не демонстрировали свою фи публично?
Ну вот смотри, обществу нужны альтернативные герои, да? А общество ждет альтернативных героев, потому что записанных героев, там, у которых по 5 звезд Героя Советского Союза, их дофига. И их там по первому, по второму, там, по третьему каналу легко увидеть. А обществу нужны реальные, естественные герои, которые соответствуют геройскому духу самого общества. И эти герои периодически возникают. Вот, допустим, Чулпан Хаматова, да? Она очевидный герой, она занимается такой подвижной мученической деятельностью, она реально отдает себя там проблеме детской онкологии, она занимается конкретной деятельностью по привлечению средств и организации лечения тяжелобольных детей. Причем в государстве, в котором этот механизм должен быть по определению. То есть государство на себя берет определенные обязательства социальные, и не должно в государстве возникать вопроса: вот этих детей мы лечим, вот этих детей не лечим, вот этих детей в принципе не хотим лечить, а вот этих детей мы не лечим там. То есть вот такие вопросы не возникают, да? Гражданское общество, если узнает, что такие вопросы возникают, если осознает, оно будет возмущено. Так вот, Чулпан Хаматова, она идет по своему пути, она занимается конкретной деятельностью, она работает с конкретными детьми, с конкретными семьями, с конкретными, скажем так, жертвователями. В обществе такой героизм, он однозначно позитивно воспринимается. Она станет элементарно народной любимицей еще больше, чем она там, допустим, является, добавив в своей там актерской какой-то профессии еще вот эту составляющую. Но, естественно, что существуют записанные герои, которым не нравится эта история. Я считаю, это именно вот такая примитивная бытовая проблема. То есть люди считают, что не надо растаскивать энергию любви народа от записанных там героев. Давайте-ка мы вот этих героев немножко подзакатаем там. И вот они их подзакатывают своей схемой там, а вот...
Не зарывайтесь, ребята,
да. И дальше вы занимаетесь, ну и занимаетесь. Хорошо, скажите спасибо, что вам дают это право заниматься. А представляете, если бы вам не давали, какие слезы горести вы проливали бы, понимая свое бессилие, да? И видя вот эти все облученные головы лысые детей и глаза там их мудрые, да, которые смотрят непонятно то ли с упреком, то ли с жалостью, то ли с чем, то ли с болью, то ли на окружающий мир. В этой связи я считаю, что в обществе и возникает такая тема, но каждый выбирает свой путь. Кто-то берет себе ребенка из детского дома, кто-то идет в хоспис детский, кто-то пишет, проклинает всех и пишет там, я не знаю, за границу какие-то воззвания, там, Евросоюз, еще куда-то. Кто-то организует своих знакомых, там, подключает врачей, докторов, которые приезжают в регионы и пытаются там наладить какой-то осмотр хотя бы, хотя какие-то там вещи там практические. Кто-то семинар для врачей организует, кто-то, я не знаю, еще что-то делает. А государство в данной ситуации, на мой взгляд, представляет из себя сон таких вот болтологию системную. Там существуют заслуженные деятели, которые востребуются в прямой эфир при необходимости. Там уважаемый Рошаль, там его вызывают, потерли лампу, он из лампы вылез, его прокатили на самолете или сделали так, чтобы он захотел проехаться на самолете. Дальше он отчитался, и все. Общественность врачебную успокоила, там сказал, что мы все будем делать, повышать зарплаты, улучшать их ваши фонды, вот уже начали какую-то реформу здравоохранения, и все. И тема ушла. И тему заменили не детьми, не глазами детей, да, а заменили какими-то практическими полуэкономика, полуполитическими какими-то символами. Вот мы еще 13 корпусов построим, вот 45 там кровати купим, там еще что-то. Но это все ни о чем. То есть, на мой взгляд, вот отвечая на твой вопрос, почему этого раньше не замечали, потому что это все заметно, это все есть, но это там есть, где проблема и боль есть, да? Есть у родителей там ребенок аутист или доуненок или еще кто-то, и родители вокруг себя строят вот эту инфраструктуру мира, и этот мир для них окрашивается в вот эти проблемы. И родитель реально понимает, что поднять себя на крест, менять систему, он себя сожжет, он себя потеряет, и вместо того, чтобы создать условия своими силами для своего ребенка, он, возможно, бросится на амбразуру на эту
и потеряет
все, и не сделает ни для кого лучше, и своему ребенку не сделает последние, может быть, дни или там какое-то будущее. Это, конечно, жесткая, жестокая трагедия. Поэтому поразительно, что вот эту историю, ее можно было в нашей стране все политически же делается, в первую очередь политика важна. Так вот, пожалуйста, есть очень сильное политическое мощное оружие, объединение. Причем оружие не разъединение, как сейчас его использовали, на мой взгляд, а оружие именно объединение. можно было бросить клич, сделать национальную программу, там, счастливое, не, без всяких, правда, названий таких, счастливое детство, там, или так далее, а вот сделать именно конкретную публичную деятельность, и...
Ну да, вместо того, чтобы упираться и скандировать...
По несущественным поводам, можно было взять все самое существенное.
О законе антимагнитского, да.
Вот самый существенный повод. Ребята, вы получаете, допустим, ну, какие практические примеры? Ну, вот РПЦ. РПЦ берет под защиту или там под патронаж, допустим, как было предлагалось там, все детские дома для начала, хотя бы в немусульманских регионах. Или, допустим, как раньше, в домах ребенка же, они же были все связаны с церковью при царях там и раньше, когда общество через инфраструктуру церкви жертвовало, да? То есть, не, ну, была такая схема финансирования, там, десятины и так далее. Так вот, либо, допустим, брать и... создавать какие-то ну, технологии финансирования, которые позволяют, значит, поддерживать, по крайней мере, не традиционных, необычных, неординарных детей. И эти технологии финансирования, они были бы насмерть закреплены, жестко закреплены. Дети знали бы, что это не программа там на 2 года, а это программа вечная. То есть она в этой стране всегда действует. Или, допустим, если речь идет о каких-то, допустим, онкологических, тяжелых, мощных заболеваниях, то не было бы исключения никакого, где живет ребенок, если государство не может обеспечить на всей территории конституционное присутствие, там, хоть я и крамол, наверное, говорю, но там, ну, допустим, нет возможности построить онкологические центры в каждом субъекте, серьезные, современные, серьезные, потому что это все-таки адская большая инфраструктура, затраты нереальные, колоссальные, больше, чем РЖД построить, это построить онкологические центры в каждом, там, 80 субъектов, 80 мощных, научные, это научно-исследовательские центры, это не просто там воткнули иголку в вену.
А где людей-то взять?
Да, и людей нет, и это все программа, это гигантская, это как БАМ построить, да? Ну зачем? Ну можно по-другому, можно создать в каком-то понятном месте центр, предоставлять там ну, городки вот эти вот для, для родителей, для, чтобы они жили там вместе. Да, многие начнут там работать, на, ну, государственные услуги оказывать, допустим, ну чистить снег там, я не знаю, ухаживать за детьми теми же самими, подрабатывать в этих центрах. Может быть, создать вот, этот, вот эту мощную среду, куда, откуда этот импульс позитивной энергии будет качаться на всю страну. То есть все будут знать. Не дай бог выявилось на ранней стадии или там на какой-то другой стадии у ребенка сложности какие-то. Взяли этого ребенка, тут же изъяли из этой некомфортной среды вместе с родителями, привезли его в, на самолете по специальным рейсам, бесплатным, вместе всю семью отвезли конкретно в какое-то место, предоставили ему комфортное жилье в этом центре. Родители могут выбрать, как им себя там существовать. Может быть, один остался с оставшимися детьми, другой, может быть, там приехал. Ну, то есть, это же все реально сделать. Это все несло. Это не дать 8 миллионов квартир военнослужащим, хотя это тоже надо. Но, или это не дать там, не построить новую, я не знаю, атомную станцию. Понятно, что затраты адские, но если это будет, у людей будет знание. Люди будут знать, как в 01 позвонить, да, вот 01 позвонил, приехал пожарный, в 02 позвонил, приехала милиция. Случилось подозрение на то, что у тебя какая-то ситуация. Позвонил там, я не знаю, 08, прилетели ангелы, тебя забрали и отвезли туда, где комфортно. Прежде всего детям. Отработали с твоим ребенком, сделали позитив, вернулся к нормальной здоровой жизни. Это не надо обсуждать 8-30 триллионов законопроектов и 200 миллионов поправок каким-то другим законам.
Надо просто исполнить должностные обязанности.
Да, надо просто взять конкретные вещи и сделать. А дальше отрабатывать те искажения пространства, которые в связи с этим возникнут. Например, человек работает где-нибудь чиновником, у него заболел там ребенок. А человек уехал с ребенком, допустим, в Москву или там в Свердловск или еще куда-то, там в Ленинград, где будет этот мощный онкоцентр, всероссийский, мощный, где... На всех детей в России больных, все, на всех, а без исключения, есть места. Нет никаких очередей, как в детских садиках. Вот все могут приехать. Еще с запасом есть места. У нас атомная страна, напомню, и у нас Чернобыль еще не закончился, полураспад, время еще идет. Так вот, приехали дети. Что делать его родителю, который чиновник? Он уезжает, он на время уходит в отпуск по уходу за ребенком. Это же 3 минуты написать идею эту. Его заместить чиновников найдутся. Или военнослужащий, у него, допустим, он один. Он, например, у него на два ребенка он взял из детского дома, да? Вот он военнослужащий, он на границе служит, например, он там какой-нибудь майор или полковник. И у него есть два ребенка дома, в казарме ждут его, или там не в казарме, еще где-то. И вдруг выясняется, что один из них заболел. Что делать военнослужащему? Хочет он. Он едет, естественно, он, если он отец, он едет с этим ребенком, или мать, там, тоже военнослужащий, едет с этим ребенком в этот онкоцентр. И за ним остается возможность вернуться на службу. Это две минуты написать. И тогда люди не боятся брать детей. Или люди говорят себе, слушайте, вот как раньше рожали детей. Было, ну, опять же, напомню, у меня там у бабушки, значит, было там 10 детей. Вот я себе представляю 10 детей сейчас иметь. Ну, это же просто героизм какой-то. Тогда это тоже был героизм. Вот почему на этот героизм смело шли? Потому что люди жили конечными какими-то идеями. Есть зарплата 120 рублей, или есть пенсия, там, допустим, 40 рублей. И они знают, что 10 детей, каждый там поможет там по 10, по 5 рублей скинется, и родителям своим пожилым помогут, там, по крайней мере, там, как говорится, похоронят там на достойно или еще как-то. Сейчас неопределенность это порождает страх за детей прежде всего. Не рожают не потому, что себе комфортную жизнь хочется оставить. Страх за детей. А я сейчас рожу, а куда он пойдет учиться? А куда он пойдет работать? А если у меня своего бизнеса нет, там, или этот бизнес завтра разрушится, куда они денутся? Можно нарожать, как говорится, как кошка котят, но русский человек, он все-таки, на мой взгляд, человек в основной своей массе.
Ты хочешь сказать, что где-нибудь в Мексике там все уверены и знают, куда нет. Их дети, 8 человек, пойдут?
Это культурно-исторический базис. Вот в России...
Какой культурно-исторический?
Я тебе объясню. Допустим, есть этнические группы, которые, например, ездят по миру, да? У них есть лошади, у них есть какой-то огромные там скарб, и они возят детей своих.
Скарбы несущие?
Да, они, у них культурно-исторический базис другой. Они передают детям не материальные блага, они передают детям правила поведения в мире, они дают другую энергетику воспитания. А родители в России живут, скажем так, сейчас...
Ну, ты сам сказал, что тогда, вот когда было 10 детей, что были очень комфортные условия, какие-то
нет, других,
центры стояли.
Послушай, во всей стране. Других условий не было. Люди жили конечными запросами. Есть 100 рублей. Ты знаешь, что и у тебя 100 рублей, и вокруг 100 рублей. Общность российского проживания такая, что если рядом сосед живет плохо, не грешно жить тебе плохо, потому что все плохо живут. Почему, например, если спиваются, то спиваются там населенными пунктами? Потому что умников не любят. Надо жить сообща, вместе, общностью. Так вот, если ты живешь... крепким хутором, да? Крепкий хутор у тебя в лесу, и там 100 гектаров вокруг твои, и 1000 километров до ближайшего населенного пункта, это ты создаешь вокруг себя общность, ты создаешь культурно-исторический базис для своих потомков. А здесь он создан, поэтому если люди не рожают, их пугает что-то. Если люди не берут детей из так детских вот, мне кажется, домов,
ответственность за что?
За детей, да. Ты не можешь...
Ну, то есть в Мексике, я еще раз... Да, там, я не хочу брать вообще
Африку. Ну, давай, возьмем.
Про Африку ты скажешь, там нет средств для того, чтобы не рожать детей.
Давай,
окей. Я беру более-менее такую какую-то вот страну, где серьезный поток рождаемости. Да. И вроде бы как не совсем беспредел в плане цивилизации, понимаешь?
Так. Ну, и что тебе Мексика смущает? Что высокая
рождаемость? Она меня не смущает. Ты просто называешь причину. Что вот люди там боятся, что их неопределенность
я тебе,
с их детьми.
Можно я тебе скажу?
Я тебе
примером отвечу на вопрос. Например, в Скандинавии или в Канаде. Возьми любую северную страну. Уклад любой северной страны отличается от любой южной страны.
Возьми Скандинавию, там прирост населения ноль.
Да, потому что нет там лета, и люди знают, что если ребенка не покормить теплым молоком и не закутать его в этот оленьий шпух...
Это связано с климатическим.
Конечно, это в том числе связано с климатом, потому что климат – одно из оснований бояться за потомство. На юге родил, на океан посмотрел, кокос сорвал, съел его, банан, засунул в рот ребенку, и он на песочке лежит, ему 32 днем, 28 ночью. Ему не надо оленя убить, чтобы его закутать в эту оленью доху. И там можно 10 детей таким образом родить.
Что было, когда жили твоя бабушка?
Я же тебе рассказываю.
Почему по 10 человек-то
было? Я же тебе рассказываю. С одной стороны, люди не боялись. Все понимали, что общество этих детей не бросит и воспитает.
А вот в чем дело.
Конечно. Даже если бабушка, с ней что-то случится, ее 10 детей найдут место в жизни. Их отправят в интернат раз. В интернате накормят, напоят и пусть хорошо, плохо, но спасут. Дальше. И не ставился вопрос: а, блин, а в интернете-то, наверное, плохо, хуже, чем в семье. Потому что видели хорошую жизнь, да, в семье, там, в каких-то не было этого. Ну, я имею в виду в основной части населения, там, 99%. Все жили приблизительно одинаково. И вот эта тяга, скажем так, к жизни, к восстановлению, она еще и мотивировалась. Говорили: ты заслуженный человек, вот тебе медаль ордена. Мать-героиня, вот тебе раз медаль, вот тебе два.
Ну, я думаю, что эти медали никто не отменял. И квартиры там какие-то дают.
Ну, наверное.
Но это дают скорее...
Кого уже... дают?
Ну, там вот ну, сообщения регулярно возникают. Там. Вот родители, у них там сколько-то там 7 детей, им дали там вот новый там какой-то там дом.
Послушай,
дали.
Они рожали, и, да. Они когда рожали, они знали, что им дом дадут?
Ну, это скорее популистские какие-то вещи.
Конечно.
Потому что таких семей, там, я не знаю, одна в области.
Слушай, ну, если сейчас вот сказать, каждый, кто родит 3 детей, мы дадим вам 3-комнатную квартиру бесплатно.
Вот было бы здорово.
Ну, ты такое где-нибудь слышишь? Нет.
Нет, не слышу.
А этого не будет, потому что люди занимаются другим. Практически шаги никого давно не интересуют. Никого. Поразительно, я считаю, как абсолютно бездарно, на мой взгляд, исполняются хорошие идеи. Вот была какая-то идея. Я уверен, что любая хозяйственная идея, хозяйственная инициатива уже хороша тем, что она есть, что ее кто-то не постеснялся, не побоялся высказать. Этим самым он уже сделал позитив в этом мире. Он не просто курил там и чай пил на работе, а он взял и сказал: слушайте, тут у меня мысль в голову пришла, давайте вот это сделаем. Допустим, давайте новую дорогу построим, или давайте новую больницу построим, или... А в каком-то месте сказал человек: давайте реформу вообще здравоохранения сделаем, потому что она неадекватна. У нас наплыв такой вот этой неизмененной аморфной среды, которая, с одной стороны, живет по правилам соцреализма, а с другой стороны, живет в коммунизме. Это все ломает, и людей это раздражает, потому что то ли платить за это, то ли не платить, то ли человек может получить бесплатный укол, то ли не может, то ли он должен за этим шприцем идти куда-то в больницу. С какого возраста? И вообще полная анархия.
Нет.
И возникает тогда... Вот человек просто не ориентируясь во всем этом, зажимается у себя на кухне и крестится: господи, лишь бы не заболеть, не дай бог попасть в эти вонючие коридоры, валяться там где-то, и медсестра какая-то наглая тряпкой тебе еще по лицу. И вот люди, да, какие-то там где-то реформировались, что-то думали, и говорят: давайте-ка сделаем вот такую реформу, давайте приведем это. Может быть, там эта реформа и задумывалась правильно. Ну, как ее исполнили? Ее исполнили через такое, извиняюсь, место. Где результаты? Что изменилось? Ну, понятно, что могут люди обсуждать. Люди могут обсуждать: слушайте, медсестре стали платить больше, чем там доктору, там, или там спровоцировав какое-то внутреннее расслоение, там, или там еще что-то. Вот такие вот бытовые вещи начали обсуждать. Зачем? Хотя бы пообсуждали бы. Вообще, есть ли ограничения по болезням в России? Можно ли надеяться, что если я заболею какой-нибудь лихорадкой Эбола, не дай бог, самой вообще экзотической болезнью, которой, может, 3 человека в мире болеют, я автоматически от государства получу квалифицированную помощь? Или меня вылечат от простуды, а потом вырежут аппендицит и скажут: блин, он вообще от рака мозга умер. Ты понимаешь? Я должен знать, что меня будут лечить от того, чем я болею, и от любой болезни. Меня государство страхует от этого. Мне же государство, когда я выдают паспорт, или там, когда я рожаюсь, или еще когда в планах, в эмбрионе, мне не говорят: парень, ты вот этим не болей. Ты вот этим не болей. Или сразу записывайся в израильтяне, или там, я не знаю, куда, в канадцы. А сейчас по факту так и происходит.
Точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».